Второе послание Коринфянам мы начали в прошлый раз. И вот сегодня мы посмотрим первую главу, второе послание Коринфянам, с 12 по 24 стих. Я сейчас прочитаю просто 12 стих. Здесь Павел говорит: «Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности не по плотской мудрости, но по благодати Божией жили в мире, особенно же у вас». Павел защищается. У него была такая ситуация, что коринфяне были основаны им, и многие, конечно, уважали и любили Павла, но была определенная группа или пришло определенное сомнение, люди стали, верующие, эта церковь стала сомневаться в Павле, в его искренности, в его апостольстве даже, что даже он там что-то какие-то, может быть, махинации с деньгами проводит. И это, конечно, такая ситуация. А это делали лжеучителя, лжеапостолы это делали. И в результате они не только клеветали на Павла, они приносили ложь учение, которое могло повредить духовному росту коринфян. Павел все это узнал, и он пишет вот это письмо, и это письмо, вот это второе послание коринфян, оно отмечено тем, что Павел как бы защищает свое апостольство и защищает ту весть, которую Бог ему дал для коринфян, для верующих. То есть для Павла было важно защитить свой авторитет и то Евангелие, которое он проповедовал, и продолжает проповедовать, чтобы верующие не поколебались, они и остались в истине. Да? И вот он здесь говорит про свидетельство совесть. Он говорит, что вот моя совесть свидетельствует, да, все нормально, и в простоте, в искренности жил перед вами. Вот, то есть, несмотря там какие-то там были обвинения, нарекания на Павла, Павел мог сказать: у меня есть моя совесть свидетельствует, она чиста. Совесть христианина, вот этот пример для нас, она должна быть чистой, да. В религии, к сожалению, иногда приходит такой фарисейский дух, и человек внешне может хорошо выглядеть, но совесть его может быть нечиста, и это просто для нас, вот мы должны спросить себя, как верующий, чистая ли у меня совесть, действительно у меня чистая совесть, да, могу ли я сказать, что вот, да, я несовершен, но моя совесть чиста. Можем мы как бы, если как бы похвала нашей совести, да, мы несовершенны, но мы поступаем по совести. Мы не просто вот говорим правильные, красивые вещи, мы действительно так живем. Мы действительно так живем, да, в истине, в праведности, в святости. Мы несовершенны, но мы не лукавим, мы не прячем, мы не просто вот как бы воскресные христиане, которые по воскресеньям ходят в церковь, а с понедельника до субботы живут, ну, как и неверующие, да, вот это не очень хорошая совесть, да, и это тоже вопрос хороший, мы должны себя спрашивать, какова у меня совесть, действительно я забочусь о доброй совести. Ну, Павел, он не переживал, да, его там, ну, неприятные вещи про него иногда говорили, но он говорит: коринфяне, смотрите, я вот, у меня совесть спокойна, доверяйте мне, не слушайте этих обманщиков, да. Вот. И Павел жил в простоте, без хитрости. Вот христианин, он не должен, вот христианин, он должен производить человека простого, что люди не думали про него, что-то непонятно, что-то он там хитрит, что-то как-то ему нельзя довериться. Христианин должен быть простой, он должен быть просто в своей вере, я верю в Бога, я служу Богу, и я стараюсь делать людям, вот как мне, чтобы люди хотели. Я несовершенен, но я вот живу в этой простоте. Моя задача – любить Бога и другим рассказать о Боге словами и делами. Вот это христианская простота. И вот Павел так жил. То есть его можно легко было прочитать. Павел, он вот открыт он был. Он был открыт. Потому что у него совесть была чиста. И вот это тоже для нас. Являемся ли мы, вот, как христиане, живем ли мы в простоте? Или мы к нам не подойти, или мы какие-то сложные, чего-то там у нас, как-то мы там ведем себя. Такого не должно быть. Мы должны вот это свидетельствовать, что мы доверяем Богу, и мы просты. Вот, пожалуйста, смотрите нас. Мы несовершенны, да? Ну вот, мы просто доверяем Богу. И искренне. Конечно, Богу очень важно, чтобы мы были искренни, да? Это очень важно, потому что вот у меня дети, у вас дети, вы знаете, когда вы родители, неважно, что ваш ребенок там все правильные слова может проговорить там, или все правильно может сделать, главное, чтобы он был искренний, да? Если он будет лукавить, обманывать, вы будете его наказывать. Но вы никогда не будете его наказывать за то, что он там слово правильно не выговаривает или что-то не смог там сделать, потому что маленький еще, да? Но для вас важна искренность. И вот для Бога важно... искренность. Вот искренне мы христиане. Или, опять же, вот только мы по воскресеньям как бы маску одеваем или где-то там религиозно, а на самом деле у нас нет искренности. Есть у нас искренняя любовь к Богу? Есть у нас искренняя любовь друг к другу? Да? Вот две заповеди, по сути дела. Люби Бога, люби ближнего. И вот в этом мы должны быть искренни. Да? Павел такой искренний был, и, в принципе, коринфяне, они как бы читали это, они внутренне бы согласились, потому что они знали, что действительно, вот Павел, вот он такой. Он прост, он искренен, он не вызывает сомнения. И он здесь дальше говорит, не по плотской мудрости мы жили, да, но по благодати Божией. Не по плотской мудрости, да, вот зачастую человек живет по плотской мудрости, ну, то есть по мирской мудрости, как бы, да. Что такое плотская мудрость? Вот есть два стиля жизни. Один стиль жизни – есть Бог, и человек верит, что Бог есть, и что Он рядом, да. Вот представьте, если Бог был со мной здесь, да, я бы тогда, и я бы себе это верил, да, я бы тогда не горевал, что же мне делать в жизни, куда мне пойти, что сделать. Я бы спросил Бога, правильно? Я бы постоянно обращался к Богу за советом, потому что Бог рядом. Чего мне самому там, у Бога-то больше мудрости, больше знаний. Я постоянно бы уповал на эту мудрость Божию, которую Бог мне давал. Когда человек не верит, что Бог рядом, он может верить, что Бог вообще есть, да? Он может быть религиозным человеком, но он не верит, что Бог рядом, что Бог ответит. И он начинает жить своими силами. Плотской мудростью это называется, да? Он не верит. Да, что Бог рядом, он не обращается к Богу постоянно, у него нарушенные взаимоотношения, но периодически, может, в какие-то моменты, там, воскресенье, молитва общественная, там, о, да, он там молится, конечно, вот смотрите, там, или пост, там, вот, да, я поищусь, но на самом деле, вот он живет так, как Бога нет, он пытается все своими силами, кто мне поможет, надо, вот все мне говорят, что надо надеяться на самого себя, вот я изо всех сил пытаюсь надеяться на себя, это мудрость. Это мудрость, да, надо уметь надеяться на себя, но это плотская мудрость. Бог, наш Отец, а мы, как верующие, мы Его дети. И дети, они должны надеяться на родителей, правильно? Вот в этом их духовный рост и счастье, и все. И то же самое, мы, как верующие, мы, как дети Божьи, должны умолиться, да, и вот чтобы получить благословение Царства, во всем уповать на эту Божью мудрость. Но, к сожалению, иногда и мы подпадаем вот под это неверие, и нам кажется, Бог далек, и мы начинаем обязательно жить тогда по этой плотской мудрости. И результаты какие, да? Ну, плотская мудрость, что? Будет неверие. Потому что мы не верим, что Бог рядом, да? Что плотская мудрость, к чему это приводит? Человек надеется на свои силы. Вместо того, чтобы надеяться на Божью суперсилу, да? Человек надеется на свои силы, да? Вот это мудрость человеческая, да? И когда человек надеется на свои силы, на первом месте не Бог, он сам. Он может задать себе планку, я буду самым там хорошим отцом или там самым хорошим работником, самым моральным там буду жить. Он может задать много хороших, мудрых вещей, планок поставить, но на самом деле все равно это его силы, это его мудрость. И Павел это называет, это плотское, потому что есть Бог и его суперсила, да. С помощью его ты можешь достичь гораздо большего. Да? И когда человек, то есть и человек все равно как бы ставит себя по этой плоской мудрости на первое место, себя он ставит. Вот. Или он вместо того, чтобы служить другим на первом месте, он начинает служить себе. Вот. И, конечно, человек, который живет по плоской мудрости, у него на самом деле нету глубокого постоянного мира. Нету, потому что Это ж тяжело быть спасителем своим, спасителем там какой-то ситуации, это тяжело. Мы считаем, мы должны быть самодостаточными, но это очень тяжело для человека быть Богом, это очень тяжело. А вот сатана и как раз внушает нам, ты будешь как Бог, ты все там, свершитель своей судьбы, там, за что ты возьмешься, все у тебя и получится, да. Ну, звучит хорошо, но это огромное бремя, мира нету, и человек разрывается между вот этой целью, которую сатана ему поставил, ты будешь как Бог, да. И на самом деле, ну, не Бог, он смертный человек, он слабый человек, и это только иллюзия, что человек что задумает, то он и сделает. Это только иллюзия. Жизнь реально, она показывает, что не такова, и в конце концов все это смертью заканчивается. Но человек живет по этой плотской мудрости, и, конечно, у него нет мира переживаний. А когда человек живет вот этой по Божьей мудрости, на Бога уповает, по Божьей благодати, у него мир. Потому что, как, вот, как у ребенка нет беспокойства. У меня отец есть, у меня папа, пусть он переживает, папа переживает, я-то что буду переживать? Бог наш отец. Бог это, ну не просто Бог, он отец. Мы можем называть его Ава Отче. Мы тянемся к нашим отцам, да, всегда, не проблема. Так, так же к Богу мы должны тянуться. Вот, вот эта жизнь по благодати. И вот Павел так жил. Хотя были такие учителя религиозные, которые приходили в Коринф, по сути, они там что-то проповедовали, но это была плотская мудрость. И Павел переживал, что плода в этом, конечно, будет мало. И надо понимать, что Павел, он тоже учился этим вещам жить по благодати, жить не по плотской мудрости. Он сталкивался с такими ситуациями. Он, вот представляете, он пришел в Афины, да, философский город, там все философствуют. Там, если ты хочешь, чтобы тебя начали слушать, ты должен как-то умно что-то такое глубоко говорить, да. И вот он думает, а вот как же я буду проповедовать распятого Христа, который умер и воскрес, да? И вот Павел понимает, нет, я должен не пытаться там какие-то методы использовать, я должен уповать на силу Божию. И в Коринф тоже он пришел, тоже вот греки философствовать они любят. И он говорит, нет, я не буду там переживать, что у меня нет красноречия, что нет у меня ораторских способностей, я буду на силу Божию уповать. И Бог использовал его, да, и совершались чудеса. А когда чудеса совершаются, то это какая философия? Вот сила Божья, да. И вот Павел размышлял, и в какой-то момент в его жизни было очень трудно. Мы в прошлый раз говорили, что он в определенный момент был, ну все, он думал, что до утра он не доживет. Он говорит, мы сами себе сделали заключение, все, приговор смерти, мы все, не доживем, да. Мы служим Богу, но мы видим такая ситуация, все, до утра мы не доживем. И когда Павел вот видел это все, он понимал, вот моя жизнь от меня сейчас так заберется. А что самое главное? Чем я могу похвалиться? Вот меня сейчас как преступника казнят. Чем я могу похвалиться, да, вот если я так буду заканчивать жизнь? Если вообще вот жизнь такая верующая, она может так оборваться, она может испытывать такую скорбь, она может испытывать такие гонения, будучи делая добро, служа Богу, ты подвергаешься гонениям. За что тогда? Чем тогда хвалиться? И он размышлял в такие ситуации, и он понимал, самое главное, чтобы была совесть чиста. Не важно, как ты закончишь жизнь, главное, чтобы была совесть чиста. Главное, чтобы ты был в воле Божьей, да? И этим Павел мог похвалиться. И это давало ему вдохновение, и он благодушствовал. В то же время церковь, которую он, можно сказать, основал, там находились люди, которые критиковали его. И когда люди вас все критикуют, ты тоже начинаешь сомневаться, ты не чувствуешь, ты начинаешь понять, а в чем тогда, вот я служил этим людям, они вот так вот ко мне относятся, в чем тогда смысл жизни, в чем тогда радость, где отдушина, где как бы какая-то награда и стимул дальше продолжать. И Павел тоже это понимал, да, меня критикуют, меня обвиняют там, что я там деньги, приношения ворую, это больно, но... Моя совесть чиста, я в воле Божией, я служу Богу, я люблю людей, в этом я благодушствую, этим я могу похвалиться. Хотя люди меня не хвалят, я могу похвалиться, да. И вот это очень хорошая пища для мысли, для нас, когда в жизни очень бывает трудно, когда фундаменты обычно из-под нас уходят, да, когда вот такая вот скорбь или кризис какой-то, да, или серьезная скорбь. Человек начинает задумываться, а что главное, да, чем, за что я могу зацепиться, сказать, вот это непоколебимое, да. И одна из вещей это чистая совесть, это наше посвящение служить Богу, служить воле Божьей. Мы должны спрашивать себя, воля Божья или нет. Если мы не в Божьей воле, конечно, надо покаяться, но если мы в Божьей воле, а приходит скорбь, нам не нужно унывать и чувствовать, что мы пустые, мы ноль, мы не ноль, мы служим Богу, все нормально, есть чем похвалиться. Совесть, главное, чтобы была чиста. И вот Павел жил по вот этой благодати, да, а бывает иногда, когда мы начинаем жить по плотской мудрости. Вот. И вот тут вот, почему человек иногда еще начинает жить по плотской мудрости, потому что он как бы понимает, Бог всемогущ, Бог силен помочь, но как я могу знать, что именно Бог мне поможет? Да, конечно, Бог есть, Бог все может, но у человека возникает неуверенность, а почему-то Бог мне поможет, я же грешный человек, я же несовершенен, разве я достоин? Но он-то апостол, Он там, святой апостол Павел, там, все, канонизирован. Конечно, Бог ему помогал, да. А я-то что, да? Что, как я, да? И вот тут-то как раз это учение о благодати. Павел не просто говорит, он говорит по благодати. А что такое благодать? Это незаслуженный дар. Просто нужно верить, что Бог будет помогать, благословлять, вести меня в течение дня, с утра до вечера. Незаслуженно Он это будет делать. Я просто верю в эту благодать. Вот что жить по благодати. Когда человек понимает благодать, верит в благодать, он обращается к Богу, потому что понимает, что кровь Христа на кресте, она устранила всякие преграды, стены. И вот ты живешь по благодати. Когда ты веришь, что Бог твой Отец, Он принимает тебя, то ты черпаешь силу у Него. То есть человек может быть искренне хотеть Бога, но потому что он не верит в благодать, и что Бог незаслуженно благословляет и помогает, тогда он начинает жить по плоти. То есть, ну, по плоти, да, по мудрости вот этой человеческой обычной. Но жизнь по благодати, она говорит, приди и не будешь жаждать. Приди. Это Бог, Отец. То есть не надо ничего заслуживать. Все сделал Иисус на кресте 2000 лет назад. Вот что такое благодать. Это незаслуженное спасение, это незаслуженное благословение. Это не потому, что я был хороший на неделе. Да? Это Бог благой, Он меня благословляет, и я просто прихожу как сын и прошу эту помощь. И я знаю, что благодать такова, что я стабильно имею доступ к Богу, к Его ресурсам, к Его помощи. Вот это жизнь по благодати. Поэтому очень важно, конечно, верить в благодать, иначе скатываемся на плотскую мудрость, ничего другого не остается. Вот, Павел жил по благодати, вот это чудесная благодать. Бог незаслуженно присутствует рядом со мной и хочет помогать мне, незаслуженно. Это потрясающе, есть Бог-Отец. То есть ничто не мешает мне иметь это общение и помощь Бога всегда. Давайте жить по благодати, да, по благодати Божьей. Дальше, с 13 по 14 стих. «И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумеете. Так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашей похвалою, равно вы наши в день Господа нашего Иисуса Христа». То есть, когда Господь придет, Павел будет хвалиться, вот, церковь он будет хвалиться, а Коринфии будут хвалиться, вот у нас апостол Павел сам трудился, проповедовал, благодаря ему мы спасены. И Павел здесь, он как бы защищается, да, и он показывает, что коринфянам, то есть про Павла сказали, что, слушайте, коринфяне, Павел, он как бы не особенно вас там любит, не особенно для него вы важны, вот. И Павел как бы говорит, нет, я хвалюсь вами, вы это же знаете, то есть будьте, познайте это до конца, вы моя похвала, а я ваша похвала. У нас вот такое единство, не слушайте этих людей, которые пытаются вбить клин в наши взаимоотношения. До конца уразумейте, что мы вот друг от друга, и наша похвала, она увеличивается. Дальше с 15 по 16 стих. «И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать, и через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам, а вы проводили бы меня в Иудею». В этой уверенности, да? Чтобы вы получили благодать, чтобы вы получили назидание. Павел хотел, что он хотел? Он сказал давно, что коринфяне, я вас навещу. Но так получилось, мы потом будем разбирать, почему это получилось. Павел не пришел вовремя. И вот эти лжеучителя, эти лжеапостоли, да, злопыхатели, они начали говорить, видите, Павел особенно о вас не печется, особенно о вас не заботится. Он вас подвел, он должен был прийти, он не пришел, да. И как бы вот такой вот, ну, вопрос такой встал, почему же Павел не пришел. И Павел начинает объяснять эту ситуацию. Цель Павла была, чтобы было хорошее назидание, да. Но так как произошло вот это недоверие в сердцах коринфян, и Павел это почувствовал, увидел через других посланников, он не хотел приходить в такую ситуацию, когда вот этого недоверия. Он хотел, чтобы это доверие восстановилось, когда он придет, и тогда спокойно можно будет изучать Библию, вместе молиться, вместе поклоняться Богу. А так он придет, и у людей будет недоверие к тому, что он будет говорить, не будет единства. И поэтому Павел отложил свое посещение. У него была хорошая причина. Потому что недоверие, оно мешает взаимоотношениям. Наше недоверие Богу, То есть Бог, Он хочет к нам прийти, Он хочет нас благословить вторичной благодатью, образно говоря. Бог хочет это сделать, но наше недоверие не дает Богу это сделать. И Бог откладывает это, Он придет, Он будет работать над этим, но Он откладывает это. Почему? Потому что у нас какое-то огорчение, может, ропот какой-то там накопился, недоверие накопилось. И вот Павел здесь, он поступает, как бы Бог поступил, он откладывает вот это вот свое посещение Коринфян. Хотя он хотел, то есть Коринф на юге, Македония на север, потом из Македонии хотел опять в Коринф на юг прийти. И я так хотел, да, но вот он говорит о своих планах. То есть у меня была такая уверенность. И дальше Павел тоже объясняет, с 17 по 20 стих. То есть было нарекание, почему Павел как бы нас обманул, почему он не пришел. И вот Павел издалека постепенно начинает объяснять, что произошло, почему. Так, 17 по 20 стих. «Имея такое намерение, легкомысленно я поступил, или что я предпринимаю, по плоти предпринимаю, так что у меня то да, да, то нет, нет. Верен Бог, что слово наше к вам не было то да, то нет. Ибо Сын Божий, Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да. Ибо все обетования Божии в нем да и в нем аминь. Слава Божию через нас». Павел защищается так, что вот якобы он не пришел и забыл о них, да? И он говорит с того, что, послушайте, коллеги, мои планы, они не были легкомысленными. То свои путешествия миссионерские я обдумываю, я молюсь, я пощусь за это, я многому посвящаю мысли, куда пойти, как поддержать, как позаботиться о церкви, какое письмо, кого послать туда. То есть Павел нелегкомысленно дал обещание, хорошо, я там приду. Ну, знаете, мы иногда там легкомысленно обещаем. Павел так не был, да. Он серьезно спланировал это, да. Но вот это посещение откладывается. Павел был человек слова, да, то есть он хранил обещания, он здесь говорит. То есть, если Павел говорил «да», то это было «да». Если Павел говорил «нет», а он мог сказать «нет», это тоже было «нет», да. Вот Павел был такой человек, в принципе, коринфяне могли это вспомнить и засвидетельствовать, да. И вот это была нападка не просто на Павла, это была нападка на то Евангелие, которое Бог верил Павлу проповедовать верующим. Это была нападка, в конце концов, и вред бы пришел бы самой церкви и самим верующим. Поэтому Павлу, прежде чем защитить Евангелие, которое он проповедовал, ему нужно защитить свой, авторитет, свое апостольство перед верующими, чтобы они доверяли и учению, которое Бог доверил через Павла проповедовать, через нас, да, в 20 стихе. Вот. Обетование Божие. Здесь Павел говорит, что он поступает как Бог. Да? Вот Бог что-то обещает, да, он говорит Бог. Так оно и есть. Да? Словам Бога мы можем довериться. Все обетования Божие в нем, то есть во Христе, да, и в нем аминь. Обетование Божие. Бог обещал прощение грехов, если мы верим. Да или нет? Да. Твердое да. Или нет? Да, потому что это Бог сказал. И иногда люди спрашивают, откуда я знаю? Вроде Бог обещал. Откуда сказал? Да потому что Он сказал. Все, Он обещал. Любой грех простится через веру и через твою веру в кровь Иисуса Христа. Твердое да. Бог любит меня. Твердое да. Но иногда я не чувствую. Но что Бог говорит? Что Он обещает? Он любит меня. Твердое да. Да? Это обещание Бога. Они все да и аминь. Действительно благодати достаточно или нужен все-таки закон? Да? Твердое да? Да, все, да и аминь во Христе. Вот эти все обетования, драгоценные обетования, да, о прощении грехи, о благодати, да. Вечная жизнь и воскресение мне обещано. Твердое, точно? Воскресение из мертвых, вы что, серьезно? Да или нет? А мы живем так, если это действительно да? Это твердое да. И нам, соответственно, надо жить и на нашу жизнь смотреть, что ей не 50, 60, 70 лет. У нас вечная жизнь, да? Таковы обетования. Это Бог сказал, Он нас не подведет. Бог обещал нам вечную жизнь во Христе. Бог будет заботиться о моей, когда вот я ищу Царство Божие, служу Богу, Бог будет заботиться о моей жизни, обо мне вот в этой жизни. Будет заботиться или нет? Да, твердое да. Ищите Царство Божие, остальное все приложится. Твердое да. Да, вот это Божье обетование, слава Богу. Просто Бог это обещал, и Он верен. Безмерно ли Божье могущество в нас, верующих? Да или нет? Кто сказал? Бог сказал, Павел в Ефесянах об этом говорит. Мы иногда думаем, мне силы не хватает. Бога безмерное действует через нас. Через... Понятно, что Бог, у Бога, конечно, безмерная сила. Вопрос, а через меня эта сила будет действовать? Во мне эта сила будет действовать или нет? Вот мы сомневаемся, да? Но Павел говорит, безмерное увеличит нас, верующих, да? Твердый аминь, да, это Бог это говорит. Бог так... Так написано, да, так написано. Так мы отвечаем сатане, который искушает нас, истинно ли сказал Бог. Так написано, так написано. И вот Бог дал эти обетования, Он дал их во Христе. Почему? Потому что наша неуверенность, она должна разбиваться вот этой жертвой, кровью Иисуса Христа, пролитой на кресте. Именно кровь Христа, Его жертва, она устраняет вот эту нашу неуверенность, она устраняет... сомнение, что Бог действительно исполнит свои обетования. Бог как бы наглядно показал, как Он любит, как Он посвящен человечеству, как Он посвящен, чтобы спасти верующего. Да и аминь. Именно это во Христе. Вот одно обетование. Давайте посмотрим. Иисус говорил это, Иоанна 3:36. Вспомним вот эти твердые обетования, которые нам Бог дал во Христе. Иоанна 3:36. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Верующий в Сына имеет жизнь вечную. Аминь? Твердый аминь, да? Но также твердый аминь. Неверующий в Сына не увидит жизнь. Гнев Божий пребывает на нем, если человек неверующий. Это твердо тоже, да. Это действительно так оно и будет. Вот вот эти вот обетования. Или, допустим, в той же главе 18 стих. Верующий в Него, то есть в Иисуса, не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Да, вот обещание, да? Верующий в Иисуса не судится. А в 36 стихе даже написано, что неверующий, на нем гнев Божий пребывает. На мне пребывает гнев Божий или нет? Потому что я верующий в Иисуса Христа. А если человек не верит в Иисуса Христа... Прибывает гнев, да? Ну, Бог добренький, но неужели он будет прям гневаться там, ну, что там, да? Мы смотрим на Слово Божие, мы не смотрим, вот как мы, мирская мудрость говорит, да? Верующий спасен, верующий на суд не приходит, но неверующий, да? Бог каждого хочет спасти, и каждому дает жертву Иисуса Христа. Но если человек не уверует, гнев Божий пребывает на нем. То есть это тоже, вот это надо жить по Слову и тоже принимать это к сведению. Слава Богу, что верующий спасен, да, это благодать Божия. Незаслуженно, не потому что я или вы такие хорошие. Бог, вы знаете, что интересно, вот по поводу нашей уверенности в Боге. Бог не только обещал, да, вот Бог, он как бы свое слово держит, но он не только обещал, что меня поражает, он еще и дал клятву. Обычно, знаете, клятву дают, когда вот человек... Дает слово, ну, как бы, неуверенно исполнил, нет, там, поклянись, да, вот он поклялся там, ну, все там, как бы, вот теперь так, да. И вот Бог, это написано об этом в Евреям 16 глава, откройте 17-18 стих. 6 глава, 17-18. «Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования». Кто это такие наследники обетования? А? Верующие, аминь, да. Непреложной своей воле, употребил впосредством клятву, дабы в двух непреложных вещах, которые невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшиеся взяться за прилежащую надежду. То есть две вещи. Первое – это Бог обещал, второе – Бог поклялся. Зачем Бог клянется? Разве Его слова недостаточно? Он это делал для нас, чтобы у нас было твердое утешение, чтобы мы твердо знали, что Бог нас благословит. Вот, это для нас это делать, чтобы мы были уверены. Клятва, она серьезнее, чем обетование. И вот Бог верующего, Он обещал и поклялся спасти и благословить. Благословение, конечно, подразумевает спасение. И это все через Иисуса Христа. Поэтому вот именно все обетования во Христе, они, ну, как Павел здесь говорит, «дай аминь», они твердые. Дальше, 21 стих. Утверждающий, а? Ну, обратно, 2 Коринфянам. 2 Коринфянам. 21 стих. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, утверждающий. Мы говорили, что вот эти все «да», благословения и аминь, это уверенность, она во Христе. Да, она во Христе, все правильно, она не без Христа, она во Христе. Но надо быть во Христе, правильно? Надо быть со Христом, правильно? Да, надо быть. А, вот тут-то, Костя, у меня неуверенность-то и происходит. Да, Бог готов утверждать, но я должен быть, иметь эти взаимоотношения со Христом, я должен быть во Христе, правильно? И вот тут-то происходит неуверенность, да? Бог все делает через Христа. Но действительно мое положение, оно обезопасено и крепко во Христе. Вот тут-то я начинаю испытывать неуверенность, да? Бог, конечно, во Христе всех благословит, да? Но во Христе ли я по-настоящему, да? И получается такая неуверенность. И Павел чувствует, он говорит... А утверждающий нас с вами во Христе как раз и есть сам Бог. То есть сам Бог нас утверждает во Христе. Во Христе все благословения, дай аминь и спасение. И сам Бог занят и беспокоится тем, чтобы утвердить нас во Христе. Да? Не просто мы приближаемся к Богу, цепляемся за Иисуса Христа своими силами. Сам Бог утверждает, укрепляет наше положение во Христе. Если Бог это делает, то у него все получится. Бог это делает. И Павел хочет, чтобы вот это было у верующих, была вот эта вот уверенность в благости Божией. Сам Бог заботится. Бог помазал нас быть во Христе. Он инициатор. Это Бог нас предназначил быть со Христом и во Христе. Он скрепил как бы это помазание. Вот царей помазывают на царство, да, там, ну, специальным священным маслом там, на трон помазали, да, вот. И Бог нас помазал на трон Христов во Христе, потому что мы, да, мы цари и священники, там говорится. И Он продолжает нас утверждать. Не просто вот помазал и все, давайте сами. Он продолжает нас утверждать в этом благословенном положении во Христе. Это большая поддержка, то, что не я просто один за Христа держусь. Сам Бог заботится о том, чтобы я пребывал во Христе. Утверждающий нас с вами во Христе. То есть не только Павла Бог утверждал, но и всех верующих Бог утверждает во Христе. Поэтому, с одной стороны, христианинам кажется тяжело быть, с другой стороны, не должно быть тяжело, потому что Бог во всем медиатор, инициатор, и Он все делает. Получится, получится. Тут просто надо довериться, получится. Мы сможем быть такими, как Бог нас хочет быть. 22 стих. «Который и запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца наши». Бог запечатлел нас во Христе. Я запечатлен во Христе. Вот как там печать. О, я во Христе. Во Христе я запечатлен. Это вообще это как бы тайна. Так, это трудно понять как. Но мы просто веру это принимаем. И здесь мне нравится такое слово, еще используется залог. Бог дал залог Духа в сердца наши. Да? Вот залог. Да, вот мне нравится это. Павел использует. Примерно через год должна быть поездка в Израиль. Пасторы собираются, чтобы поехать в Израиль. И я хотел туда поехать. Думал. Вот. И потом, кто организует эту поездку, пишет мне. На этой неделе он пишет мне: Костя, если ты хочешь ехать, тебе нужно залог там сколько-то, $200 туда положить. Вот. И вот. Ну, то есть, потому что там надо организовать все и так далее, и так далее. Залог. Ага, залог, $200, не маленькие деньги. Я уже начинаю более серьезно думать об этой поездке. И я там начинаю советоваться с женой, размышлять. И я понимаю, что, не, наверное, у меня не получится поехать, потому что там то-то, то-то. Да? Вот залог, он подразумевает серьезность. Да? Если человек внес залог, да, за предмет какой-то, за конференцию, все, он серьезен по этому поводу. И вот Бог внес залог в наше спасение. Он обещал нас спасти, и Он дал нам залог. Представляете, какая у нас потрясающая уверенность. Бог дал залог. А какой Бог дает залог? На сколько? $200? Бог дал Духа Святого. А Дух Святой это кто? Это сам Бог. Ничего себе. Вот это залог. Вот когда залог ты даешь, да, если ты там что-то, ну, не передумал, все, залог-то остается, да? Правильно? Все. Бог дал Дух Святого, да, то есть насколько мы можем иметь эту уверенность. Дух Святой живет во мне, верующим. Дух Святой, Бог живет во мне. Вот этот залог Божий. Давайте просто посмотрим еще некоторые отрывки. Ефесянам 1 глава 13 стих, чтобы вот просто глазами увидеть Дух Святой во мне, неужели? Ефесянам 1.13. «В Нем, то есть во Христе, и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом». То есть ефесяне, они послушали Павла, то, что он проповедует им, призывает их поверить в жертву Иисуса Христа, в Иисуса Христа. Они поверили, и Бог их запечатлел через эту веру Духом Святым, причем который был обещанный. Это Дух Святой не просто Бог, Он давно это обещал, да? То есть насколько серьезный план Бога, чтобы у нас была вот эта уверенность. Я запечатлен Духом Святым, Дух Святой. Третье лицо Троицы живет во мне. О, вот это вот Новый Завет, он кардинально отличается от Ветхого Завета. Жизнь по благодати кардинально отличается от жизни по закону. Другой стих тоже хороший, Римлянам 8 глава. По поводу Духа Святого. Нам нужно напоминать себе, напоминать, кто мы есть во Христе, что мы получили. Нужно знать свои права, свои возможности, то, что Бог нам дал. Дары Божьи надо знать. 15-16 стих. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым называем Ава Отче». Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Да? Приняли Духа. Мы приняли Духа Святого, когда уверовали в Иисуса Христа. И другой отрывок, еще более ясный, наверное, даже. 1 Коринфянам, 6 глава. Верующий имеет Духа Святого. Тот, кто Христов, тот имеет Духа Святого. Кто Духа Святого не имеет, тот и не Христов, там говорится. Но каждый христианин, он имеет Духа Святого. Слава Богу. 1 Коринфянам 6 глава 19 стих. Угу. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего у вас Святого Духа?» Аллилуйя! «Который имеете вы от Бога, вы не свои. Тела наши, тело мое, тело ваше, как верующего, это храм Духа Святого». Дух Святой, Он живет в храмах. Он не живет там где-то в подворотне. Он живет в храмах. Что я храм, мое тело? Ну а вот эти обетования, да и аминь, во Христе все. Дух Святой живет в нас. Вот этот вот залог Бог дал. Представляете, какую уверенность мы можем. Конечно, Бог нас утверждает. Конечно, Бог обещал благословить, будет благословлять, и результат будет очень хороший. Бог все до конца доведет. И вот Павел, он как бы, он отвлекся сейчас, он как бы не защищает, он просто вот эту вот мысль славную, потрясающую мысль он как бы развивает, да, то, что все обетования твердые, что Бог, вот что Он обещал, то Он исполняет, даже залог дал, даже клятву дал, Дух Святой дал, то есть вот как Бог твердо обещает верующему спасение и благословение. Да. И Павел стремился тоже. Если он говорит «да», то он говорит «да». Но сейчас он как бы отвлекся и показывает вот эту славу Божию, славу спасения, обещания Бога, какие к нам верующим. Аллилуйя. Дальше, 23 стих. «Бога призывая во свидетели на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил к Коринфу». Вот здесь Павел опять возвращается к этой мысли, он защищается, он говорит «я вас щадил, и это ради вас хотел». Потому что когда вот этот конфликт был, если бы я пришел, не мне было неприятно было какие-то резкие вещи вам говорить, не вам было приятно какие-то резкие вещи слышать от меня. Я щадил вас, да. Я не хотел, какие-то, чтобы вот эти вот какие-то там разборки или что-то такое было. Я решил подождать, пока это утрясется. Я письмо, то есть Павел письмо написал и хотел, чтобы вот через письмо все это улеглось, и потом Павел пришел, и он потом пришел. Вот, и поэтому он объясняет, защищается, почему он не пришел, как обещал. Он щадил, потому что вот такой конфликт. Да? И знаете, это характер Бога. Бог задерживается, да, чтобы больше, когда Он придет, чтобы было больше радости, чтобы было больше мира, чтобы Меньше нужно было гнев праведный Богу изливать. Он не хочет гнев свой изливать Бог. Он, чтобы люди примирились. И поэтому он задерживается. Почему второе пришествие Христа задерживается? А некоторые люди говорят, да, там, когда он там придет, сколько уже, 2000 лет ждем. И нарекания, вот как на Павла было, так и же сейчас на Бога нарекания. Но Бог щадит землю, он щадит, он хочет, чтобы люди уверовали, примирились. И тогда, когда Христос придет во втором пришествии, не гнев Божий будет он изливать, а радость и Царство Божие. Вот Павел, он поступал по сердцу Бога, да, он щадил Коринфян, поэтому он не пришел. Хотя коринфяне, кто-то этим воспользовался и начали роптать на Павла. И сейчас есть люди, ропчут, да, там столько беззакония, столько зла, где этот Бог, почему он не вмешается? Бог вмешается, Бог вмешается. Но почему вы думаете, что Бог только Маньяков будет судить? Почему мы думаем, что Бог вот, Гитлер и Маньяков будет судить? А нас что? Все окажутся в не очень хорошем положении. Поэтому Бог хочет, чтобы мы через веру примирились. А суд, справедливость, Гитлер, маньяки и любой грех, маленький, большой, он будет наказан. Мы можем быть уверены. Вообще не очень мудро желать дня Господня, там, как говорится. Это страшный день на самом деле. Это страшный день. Бог придет. Бог придет, потому что ему не свойственно смотреть на злодеяния, на все этот грех и зло, которое творится в мире. Нет. Но он хочет, чтобы люди покаялись, спасли, потому что все, в принципе, это все люди, они все дети Божьи. И поэтому Бог щадит, проявляет милость. Последний стих, 24. «Не потому, будто мы берем власть над верою вашу, но мы споспешствуем радости вашей, ибо веру вы тверды». Павел говорит, не хочу брать власть над верою вашу, да. То есть он не хотел проявлять силу, вот свою власть, он же апостол был все-таки, да. Вот. А вот лжеапостолы, тоталитарные секты, они ими так и делают. Они вот проявляют эту власть, они давят на вашу веру, да. Но истинные служители Христа, вот как Павел, да, он не должен так это делать. Силу можно создать, конечно, внешнее благочестие. Но внутреннее оно не будет создано, да. Можно так заорганизовать все, дисциплины, все, вроде порядок, но внутреннее этого не будет вот этой радости. Вот здесь же Павел говорит, да, что мы стараемся, чтобы вот радость у вас была, да, а не просто вот все там, все уважают апостола Павла, все чинно лжеапостолов выгнали. Задача Павла была, что внутренняя радость была, а не просто внешняя. И поэтому Павел он не хотел, он понимал, что дисциплинарные меры, они не всегда внутренне человека изменяют, и поэтому он не спешил приходить в Коринф. Да, то есть там можно взять как власть над верою, там, взять, что... Ты не должен посещать, то есть пропускать собрания. Если ты пропустил, у тебя должна быть уважительная причина. Если не пропустил, без уважительной причины, раз собрание, два собрания, все, мы тебя исключаем из членства, да? Есть такие церкви. Если ты там, ты верующий, верующий, ты Бог будешь давать десятину? Да, конечно. Так вот, ты даешь десятину там, и мы контролируем, действительно ли ты десятину даешь или нет. И если ты там нет, то мы ставим тебе на замечание. А если там ты опять десятину не платишь, мы все исключаем тебя из членства церкви. Все, вот мы контролируем все. Ты же веришь? Да, я верю. И мы верим. А мы пасторы, мы, вот Бог нас поставил над тобой, вот поэтому мы все контролируем. Но вот Павел так не хотел поступать, потому что это брать власть над верою. Это в конце концов не очень хорошо. Это не способствует духовному росту. И вот так вот делают лжеапостолы, так делали. Они приходили, манипулировали и на чувстве вины и все такое, и обирали вообще их, обирали коринфян, лжеапостолы так делали, да. И вот тоталитарные секты так делают, они именно берут власть над веру, и это нехорошо. Истинный служитель не должен так делать, да. Правильно мотивировать. Можно, конечно, заставить, но правильно мотивировать человека верующих, да. Потому что тогда будет действительно искренняя радость к Богу, а не просто вот внешнее поклонение. Там. Все поклоняются, а радости на самом деле нет. Нужно мотивировать. Вот Павел он как раз хотел, он хотел смотивировать коринфян, да, чтобы через эти письма они подумали, поразмыслили и начали опять доверять Павлу. А потом бы он пришел, и действительно было бы благодатное, было бы назидательное общение и радостное. Бог хочет, чтобы мы радовались. И поэтому... Мы иногда думаем, что Бог, Он вот прямо вот стоит надо мной, и вот каждую мою недостаток, мою мелочь сразу все, Он хмурится. Нет, если Бог начнет нас обличать за каждую вещь, то каждый человек рассыпется, Библия говорит. Бог знает, что мы ничто. Какие-то вещи, конечно, Он будет обращать внимание. Но Бог, он любит, вот как дети, да, какие-то серьезные вещи обращаем, но другие вещи мы снисходительные к нашим детям. Мы хотим, чтобы они не чувствовали просто какую-то деспотическую власть отца, да. Отец должен быть лидером, не бесспорно, конечно, воспитывать детей и быть лидером в семье, конечно, воспитывать детей, не устраняться, конечно, да, но не отец, деспот, да, это не очень хорошее, да, и Бог или истинные служители, они не должны вот так вот тоталитарно как бы вмешиваться в дела веры этой личности, этого верующего. Бог должен показать в свое время какие-то вещи. Мы должны мотивировать, говорить об этом, да, но не проявлять вот эту власть, от которой вот Павел отказался, а лжеапостоли это использовали. Есть церкви, которые вот они вот контролируют верующих, там все, каждый, чуть ли не каждый шаг, ты должен советоваться со мной, но это слишком уже. Это вот как раз ты как бы берешь власть над верою человека, да. Ты как бы, как служитель, ты имеешь власть, да, с одной стороны, но с другой стороны нельзя перегнуть палку, да, нужно, чтобы была внутренняя мотивация, а не просто внешняя. И поэтому вот Павел отложил, по этим причинам Павел отложил приход в Коринф. У него была веская причина. У него было вот это вот сердце Бога. Вот, Павел объясняет это. Вот, мы закончили, и в конце просто вот что у нас, как бы, чтобы главное осталось из этого отрывка, это вот это то, что мы имеем вот это утешение в Боге, залог Духа Святого, то, что Бог нас благословляет, и сам Дух Святой живет в нас. Мы не одни, мы не сироты. И сам Бог утверждает нас во Христе. То есть по всем позициям мы можем быть успешными верующими, можем иметь мир, можем иметь радость. Бог, верный Бог, просто вот Бог непоколебимый. У Него много, бесконечное количество благости к нам. Вот Бог благой, к Нему хочется тянуться. Когда мы понимаем благодать, ты несовершен, но ты тянешься к Богу. А вот сатана, он хочет сказать, что Бог, он такой, постоянно на ошибки твои обращает, он занудный, с ним некомфортно находиться, ты постоянно чувство вины будешь испытывать, не грузись, да, но это ложь. Бог, вот его благодать, то, что Иисус сделал на кресте, мы сейчас будем об этом в причастии размышлять, и вспоминать, и благодарить Бога, да. Бог, кровь Христа, она устранила все преграды, у нас теперь общение с Богом Отцом. Мы можем прийти, сесть за столом и иметь это общение, этот ужин с Богом благодаря Христу. Твердое утешение. Дай им вот все обетования во Христе. Слава Богу. Господь, благодарим Тебя за это изучение. Господь, благодарим, конечно, за то, как Ты любишь нас, как Ты хочешь нас благословить. Господь, как Ты тверд, как Ты нежен, Господь, как Ты просто... У Тебя великое, это огромное отцовское сердце, Господь. Мы иногда, нам кажется, что в это трудно поверить, Господь, но мы верим, потому что Твое Слово, оно говорит, жертва Твоего Сына об этом говорит, она кричит, что Бог примирил весь мир, не вменяя людям грехи, Господь. Благодарим Тебя. Во имя Иисуса. Аминь.